Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Кэмерон приехал. Счастье,
может
Алексей
быть,
Алексеевич.
Керри к нам приехал.
А, Керри, сори.
Ничего страшного, можно было в эфире переиначить. Нормально.
Да,
Керри к нам приехал.
Неважно. Приехал. Счастье случилось.
Мы теперь, стоит.
Мы теперь должны, наверное, о чем-то серьезном договориться. И, наверное, какая-то коалиция 2.0 вновь будет создана для того, чтобы объявить войну общей угрозе.
С Штатами? Коалиция 2.0? То есть только перегрузка 2.0. На самом деле Керри приехал с совершенно утилитарными, прагматическими целями. Успехи российских ВКС в Сирии оказались настолько впечатляющими, что ситуация там, в регионе, резко поменялась. Если раньше США обладали монопольным правом на так называемую сирийскую оппозицию, то теперь русские стали напрямую договариваться с главами населенных пунктов и уже создали свою, что называется, сирийскую оппозицию, которая готова, судя по всему, сесть за стол переговоров с Башаром Асадом. Понятно, у американцев возникли подозрения, что их благополучию, там, их влиянию там наносится серьезный ущерб.
Все поэтому... правда. Визит Керри, он планировался еще до того, что случилось в Брюсселе, но жизнь вносит свои поправки, поэтому я и начинаю с того, что, возможно ли сейчас в повестку могут быть теоретически внесены какие-то изменения, которые окажут влияние на ход вообще истории в перспективе?
Ну, любые изменения, даже вставание с правой или с левой ноги того или иного президента той или иной страны, изменяют ход истории. Это аксиома, но понятно, что существуют объективные причины, которые, принимая внимание которые, мы выстраиваем общую стратегию. Например, борьба с международным терроризмом. От этого никуда не уйти. Вот, например, европейцы пали жертвой излишней доверенности, верой, так сказать, что НАТО их всех защитит под своим зонтиком. Оказалось, не защитит. Под зонтик можно протащить и бомбу, извините.
Общая стратегия, о которой вы говорите, она вообще существует?
Нет, ее нет. Все страны, в данном случае, практически все страны, даже те, которые состоят в коалициях, либо подчиняются и действуют в рамках интересов какого-то альфа-страны, вот, либо ставят свои собственные интересы, противоборствуют с другими странами.
Это логически все верно, но есть лидер, за которым следуют все остальные. Лидер обеспечивает определенную безопасность, но пользуется определенными привилегиями, и здесь как будто бы все нормально.
А знаете, мне вот заинтересовали слова, крайние слова одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, конкретно Хиллари Клинтон, которая обозначила в качестве конкурентов Соединенных Штатов Америки, кого бы вы думали, Китай и Россию. А где Европейский Союз, спрашивается? Соединенные Штаты Америки уже не стесняясь считают его своим сателлитом. Это интересно.
Ну, по крайней мере, не считают конкурентом, потому что Европа действует в фарватере Соединенных Штатов Америки. Впрочем, так же, как и Соединенные Штаты Америки.
Через Брюссель.
Так же, как и Соединенные Штаты Америки. Наверняка определенные свои действия согласуют с Европой.
Ха, знаете, здесь самое интересное. Украинский проект очень хорошо показал, как они согласовывают свои действия. Изначально совместная позиция Европейского Союза, ну, его флагманов Франции и Германии, согласовывалась со штатовскими, они действовали действительно в таком трогательном единении. Ну, мы, естественно, пытались понять, почему же такое происходит. Единственное разумное объяснение здесь было то, что Европе было обещано участие в приватизационных процессах на Украине.
Это версия.
Поверьте мне, под этой версией есть определенные вещи. Судя по тому, как европейские компании пытались изучить украинский рынок, в том числе поручая моему центру делать это. Поэтому я сужу о том, что они действительно испытывали серьезный интерес к этому рынку. Но на последнем этапе, как известно, Арсений Яценюк прямо сказал, европейские компании в приватизации участвовать не будут, только американские. Вот и все. Вот и ответ на ваш вопрос, почему Европа вдруг так разочаровалась в Украине. Это не только, конечно, один фактор, почему она разочаровалась. Разочарование наступило после того, как Европа, Германия конкретно, пыталась выстроить хоть какой-то механизм контроля за финансовыми средствами, которые Германия передавала Украине, и не смогла это сделать. После этого главочка закрылась.
Нет, мы еще помним вот то знаменитое FUCK UK, но это было очень давно. В любом случае, сейчас опять вернусь вернусь к тому, с чего начинали. Ситуация несколько изменилась. И можно и про Украину вспоминать, нельзя забывать и про Брюссель, нельзя забывать, что сейчас и в Европе тоже как-то интенсифицировались разговоры о том, что ну, как-то ситуацию, наверное, нужно видоизменять. И вот в связи с этим, может ли вдруг, это я опять с надеждой какой-то говорю, произойти нечто, что подтолкнет и Брюссель, и Москву, и Вашингтон к тому, чтобы сесть и, наконец, договориться.
Как вы осторожно выражаетесь в стиле политиков. Политики так говорят, когда что-то происходит конкретное, взрыв, к примеру, да, они говорят, надо что-то менять. Естественно, надо что-то менять. На самом деле, менять нужно было вчера, и не что-то, а конкретную систему поведения Европы в том числе, систему принятия решений.
Они не могут дать задний ход.
Выстраивать контур. Вот смотрите, они декларировали, что Европейский Союз внутри, ну не декларировали, а перешли от декларации к делу, он является практически прозрачным, транспарентным. Но в округе забор не выстроен. И это сейчас является серьезной проблемой, почему беженцы хлынули довольно свободно на территорию Европейского Союза. Но кто виноват в том, что забор-то не выстроен, что там нет сигнальной системы или ток не проведен через колючую проволоку?
И в авральном режиме сейчас забор строится,
не забор, заключается... пулемет устанавливается просто.
Соглашение с Турцией, да, Турция да. говорит,
Турция это еще обеспечим. Те ворота. Вы заметили, наверное, да, что денежки они берут, причем ценник растет да. прямо пропорционально, скажем так. Но никакого влияния на беженцев, на их поток, во всяком случае... Это не оказывает. Более
почему
того,
же, через Турцию... Позвольте. Сейчас ну, появились все-таки да. новости о том, что турки раз развернули лодочку, два развернули лодочку, по кому-то огонь открыли. Ну, то есть, в любом случае, они как-то пытаются притормозить.
Понимаете,
чуть-чуть.
Что это всего лишь единичный случай для отчета. Для того, чтобы отчитаться, что вот вы не зря, ребята, европейцы, потратили свои 3 миллиарда евро, а еще планируете потратить еще больше. Потому что сама Турция с помощью ИГИЛ, извините, их партнерство уже доказанный факт, стимулирует поток этих беженцев. Более того, инкорпорирует в этот поток разных пехотинцев террора, джихада, скажем так. Обратите внимание, что уже спецслужбы рассекретили количество... боевиков, которые проникли на территорию Европы. 400 человек. Это уже маленькая армия. Как с этим бороться будут европейские спецслужбы? Трудно себе представить.
И вот здесь вопрос, кому они обратятся за помощью? Будут ли консультации?
Вот это самое интересное. Вот обратите внимание. Принято считать, что только Соединенные Штаты Америки в лице НАТО могут обеспечить... ну, скажем так, безопасность европейских государств. По одной простой причине. В свое время европейские государства слабо тратились на развитие собственных вооруженных сил, спецслужб и так далее. Более того, в нулевых годах были в разных странах, в том числе Франции, в 2009 году проведены радикальные реформы правоохранительных органов и отчасти спецслужб, которые привели к их ослаблению, потому что любая реформа, устоявшиеся спецслужбы, она приводит к ослаблению, временному либо постоянному. Вот в случае с Европой будет постоянно. Я задавал вопрос представителям официальным вполне себе разведсообщества европейского. Я говорю, ребята, а как, что вы думаете в дальнейшем делать? Они говорят, ну, у нас хороший информационный обмен с Соединенными Штатами Америки, в конце концов будет помощь и так далее. А вот помощи-то и нет. По одной простой причине. Как только возникает напряженная ситуация с точки зрения террористической угрозы, военнослужащие, находящиеся на базах американские, получают строгое распоряжение в город не выходить. Все, точка. И как они собираются? Из-за забора защищать, что ли? Европейские столицы и земли.
Ну, против террора вооруженные силы, они здесь не очень-то поверьте помогут.
Поверьте мне, когда террор — это всего лишь триггер. Террор часто сопровождается, и за ним следуют народные волнения, массовые погромы и так далее. Здесь без армии не обойтись.
Но вы все-таки начинали-то с другого, говоря о том, что, по сути, со стороны Соединенных Штатов нет никакой информации относительно, или обмена информацией.
Она есть точечная, да.
Ну, по спецслужбам БНД и ЦРУ наверняка же продолжают свое сотрудничество.
Подчиненным. БНД находится в подчиненном положении, и на этом не жаловались представители германской разведки. Они говорили, что действительно так и есть. Мы, по сути, исполняем поручения Соединенных Штатов. От нас мы не получаем всего объема информации, мы не видим картину. Да, они говорят, что мы крутые, но обратите внимание, прослушали канцлеру Меркель. Был скандал.
Был.
И чё?
Ничего,
и все.
Все нормально.
Съели, проглотили и играем дальше, что называется.
С золотом тоже не очень ловко
золотом
получилось.
Нехорошо получилось.
Да, но они-то когда вам жалуются, представители там БНД или каких-то иных спецслужб, они как-то слезу скупую по щеке гоняют в этот момент относительно сотрудничества
конечно.
С Москвой?
Нет,
а
вот здесь вообще интересно. Ну, во-первых, дядя сам не велит. Дядя Сэм не велит, на самом деле это действительно большая проблема, потому что любые попытки налаживания контакта приводят либо к заключению просто формального договора, но никакого обмена нет. Только когда жареный петух клюнет, когда уже совсем некуда деваться, тогда действительно европейцы идут на контакт и так далее. Вот помните ситуация в Париже? И помните, насколько Франсуа Олланд бросился в объятия Владимира Путина, и как Франция чуть ли не там и не вступили в альянс, а потом кто-то погрозил пальчиком, кто-то. Начальник, что называется, так называемой широкой коалиции. И где Франция, и где ее активность, и где сейчас сотрудничество?
Представитель широкой коалиции как раз находится в Москве. Мы вот все вокруг да около ходим и пытаемся понять. Ну вот сейчас опять жареный петух клюнул.
Здесь важно понять, кто принимает решение в этой широкой коалиции. А вот чем дальше в лес, тем более понятно, что даже Обама уже не принимает сейчас решение. Решения принимаются в Пентагоне, решения принимаются людьми, которые составляют такой костяк американского истеблишмента, и они настроены по отношению к России русофобски. Это следует учитывать.
Они зарабатывают на этом деньги. Ну,
они зарабатывают на этом деньги, безусловно. Поэтому рассчитывать на то, что завтра все расслабятся и наступит мир на земле, совершенно не приходится.
Нет, мы на это даже не рассчитываем, просто пытаемся понять. Вот это вот происходящие события, они так или иначе должны подталкивать к сотрудничеству. Как это произошло в 2001 году? Да, после 2001-го был еще и...
Какой интересный пример вы привели. На самом деле никакого сотрудничества не было. Было передан полный карт-бланш на любые действия Соединенных Штатов Америки, что и выразилось в 2003 году в бомбардировках Ирака. Все. Этим ребятам игрушки военные в руки вообще нельзя давать, если между нами, девочками, что называется.
Нет, в 2007 была еще Мюнхенская речь, мы это помним.
В 2007 году, это позже, гораздо позже. Это через 4 года.
История развивается по спирали. Мы вышли на новый виток. Сейчас опять обострилось... усугубилась террористическая угроза. Уже есть идея, которая завоевывает все больше и больше умов на Ближнем Востоке. С этой идеей бороться абсолютно бесполезно. Можно только минимизировать потери. Теоретически сейчас это понимание уже у всех есть и...
Давайте так, что никакой террористической угрозы нет. А ситуация создана искусственно, путем разрушения политических систем, которые эту самую ситуацию вполне себе благополучно разрешали на территории Ирака, Ливии, Сирии и так далее. А когда эти механизмы оказались просто сломаны в угоду интересам компании одной очень интересной страны, и произошло то, что произошло. Ну, давайте немножко посмотрим на историю. Как появился Талибан?
Неужели война в Афганистане,
совершенно...
мы все это прекрасно
помним. Как появилась Аль-Каида? Как появился теперь ИГИЛ? Ну, историю надо учить, в конце концов.
Хорошо.
Вот истории.
Ну, выучили.
Надо посещать.
Ну, понятное дело. Но дальше-то что делать? Ну, вот проблема-то уже существует. Если раньше ее не было, как вы говорите, ее искусственно создали, это не отменяет того, что сейчас она существует. Просто так, там, хлыстом щелкнуть и сказать место уже никто не сделает.
Борьба с международным терроризмом является отвлекающим маневром, так сказать, отвлечением на негодный объект, для того, чтобы скрыть манипуляции с собственностью, которые происходят в самых разных уголках Земли. И не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а в частности на Украине, в Центральной Европе, в Северной Европе. Все это происходит, все это имеет вид глобальной войны за ресурсы и контроль за системой над их распределением. Все, точка. Игроки здесь – Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай. Вот на чем надо, зачем нужно следить. Зачем мы все время отвлекаемся на какой-то международный терроризм, который вспыхивает ровно в тех местах, где нужно, чтобы дымовая завеса затемнила истинные намерения. За руками нужно следить.
Понимаете? Да, для этого должна быть какая-то четко определенная стратегия. А в данном случае с этим есть определенная напряженка. Потому что стратегию Москвы, например, они угадать не могут, потому что она абсолютно непредсказуема.
Она совершенно проста. Ребята, есть правила, давайте им подчиняться. Есть международное право, давайте ему следовать. Давайте усилим Совбез ООН до такой степени, что станут невозможными действия некоторых стран в обход его решений. Вот позиция Москвы. Все. Точка. А остальное все от лукава, остальное все... А, вы знаете, да он не способен... Ну, помните, были проекты создания спецназа ООН, там что-то специальных сил, которые могли...
Это было очень
давно. И где эти проекты? Потому что это невыгодно. некоторым странам, которые сейчас находятся в очень сложном финансовом положении, конечно, но очень хорошо это скрывают, благодаря тому, что контролируют информационное пространство.
Зачем делиться полномочиями? Зачем делиться возможностями? Я их прекрасно понимаю. Я вернусь только к тому, что сейчас должна быть какая-то определенная стратегия. Еще они нашу стратегию понять не могут. Если мы прикрываемся, например, или заявляем четко, даешь международное право, при этом и Путин, и наше, там, не знаю, внешнеполитическое ведомство давно уже твердит о том, что международное право неэффективно, не работает, что на него давно уже все плевали и вытирают ноги. Поэтому признаем неэффективность, стремимся к тому, чтобы эта история заработала, при этом понимаем, что в существующем формате работать это не будет.
Не будет. Знаете почему? Потому что система, которая сейчас существует, система пресловутая разделения, вернее, сохранности границ, которая была сделана после Второй мировой войны, она разрушена оказалась в результате того, что ушел Советский Союз, что в Европу пришли Соединенные Штаты Америки, и сейчас ее фактически оккупировали. Изменился баланс сил, и Соединенные Штаты Америки пытаются его закрепить. А для этого необходимо спровоцировать конфликт, ну, в виде лучше военной эскалации, так, чтобы была имитация Третьей мировой войны, а затем поделить мир заново. Но даже это не получилось у ребят. У них не получилось развязать Третью мировую войну. Вот в этом смысле украинское руководство, оно замечательное. Оно так откровенно говорило о том, что сначала Украина стоит на переднем фронте, крае фронта войны между Европой и Россией. Ну, Европа и Россия хмыкнули, пожали плечами. Тогда сказали, ну, знаете, мы гордимся тем, что мы, по сути, начали Третью мировую войну. Звучали такие неофициальные, конечно, заявления. И мне кажется, что вот эти идиомы, вот эти идеологемы, они были вложены соответствующим профильным ведомством Соединенных Штатов Америки, которые наускивали таким образом украинских коллег, ну как коллег, партнеров, ну как партнеров.
Ну, партнеров.
Понятно, ведомых. Для того, чтобы те сделали то, что сделали. Результат — разгром, девальвация влияния любых институтов государственной власти, и Украина превращается в радиоактивное государство, с которым уже дело никто иметь не хочет. Обратите внимание, я не говорю о традиционных оппонентов, Россию там и так далее. Европа не хочет иметь дело с Украиной, посмотрите. Только Турция сейчас пытается использовать ее в своих антироссийских планах. Все.
Есть еще Евгений Янович Сатановский, который утверждает, что у американцев стратегии как таковой нет. Есть Алексей Алексеевич Мухин, который говорит о том, что их стратегия четко прослеживается. Я иногда путаюсь в показаниях.
Я про нашу говорил стратегию. Она
четко, при этом четко указывали и на стратегию Соединенных Штатов Америки, которая везде сеет хаос. Так это есть у них стратегия или нет?
Нет. Это теория управляемого хаоса, которую озвучили в том же Госдепе энное количество лет назад. И с помощью этого метода были, собственно, разрушены политические системы, которые сдерживали те силы, которые сейчас вышли, вырвались на свободу, буквально как из ящика Пандоры, и с которыми Соединенные Штаты Америки просто не справились. После распада Советского Союза на США возлагалась почетная и очень трудная роль мирового жандарма. Они с ней не справились.
Я про маленькую Третью мировую войну, о которой вы говорили совсем недавно. Так вот, стратегия-то у них есть или нет? Я хочу все-таки определиться как гражданин Российской Федерации для того, чтобы понять, в чем я их должен подозревать.
Я однажды пил пиво с бывшим сотрудником Госдепа. Ну, такой парень перспективный, довольно высокопоставленный.
Но бывший.
И он говорит, ну, бывший, они все говорят, когда они бывшие. А так-то от него слова не добиться было. Вот. И он говорит, Алексей, а почему ты считаешь, что у нас есть какой-то стратегический план? У нас такой же бардак, как и у вас. И я говорю, не говори мне, пожалуйста, что мне страшно. Я думал, что хоть у кого-то есть стратегия. Сейчас я вижу, что стратегия есть у России. Вот. А в этой связи, я думаю, что стратегия на стратегию — это уже какое-то подобие. Уже тогда можно было бы говорить о холодной войне. Сейчас о холодной войне не поговоришь толком. Потому что США действительно демонстрируют. Их стратегия, она понятная. Она сосредотачивается на интересах тех компаний, которые сейчас вертят администрации президента. Все. Дальше уже нет. Вот был, например, глобальная схватка между компаниями ExxonMobil и BP. BP пророссийская, ExxonMobil, которая не получила определенные вещи, но она потом стала опять пророссийской. Вернее так, ExxonMobil и BP с одной стороны, которые работали в России и так далее, и компании Chevron, Texaco, те, которые в России не работали, не смогли состояться. Так вот, первые санкционные вообще вещи, они принадлежали перу лоббистов, компании, которые не работали в России и которые препятствовали работе американских компаний здесь. А потом уже, что называется, понеслась. Вот и все. Видите, как все просто на самом деле.
Все непросто на самом деле, как выясняется, по той простой причине, что стратегии ни у кого нет.
Ну, почему же? У нас есть, но мы не претендуем на роль мирового жандарма, потому что дорого и глупо просто. Вот. А мы хотим быть центром регионального влияния, и чтобы уважали интересы. Для этого мы выступаем на международных площадках как гарант, как ядерная держава, как гарант международного права. И стремимся к тому, чтобы к нам прислушивались. По-моему, неплохо стремимся, судя по ситуации в Сирии. И по тому, что США вынуждены были, скрипя зубами и песком на зубах, все-таки сирийским песком, конечно, прийти к нам еще, ездить в Москву, которая изолирована, там, порвана в клочья и так далее, и не вылезать оттуда, пока что, называется, не договоримся.
Если рассматривать это как некий успех, то успех только промежуточный, потому что там еще ничего не совершено.
Вообще не рассматривают как успех, я слишком циничен для этого.
С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Пока про визит господина Керри в Москву говорим. Тверская перекрыта, свидетельствует Алексей Алексеевич. Сейчас будут телефонные звонки.
В соцсетях.
Да, 7373-94-8, это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Ну, давайте попробуем. 7373-94-8, слушаем вас. Да, Алексей, пожалуйста.
Да, Володь, добрый вечер, срок. Алексей Алексеевич, вопрос вот какой. Вот когда вся эта буза только начиналась на Украине, то Керри как-то у него было несколько оговорок, из которых стало понятно, что при помощи Украины Штаты хотят забить клин между Европой и Россией с точки зрения торговых отношений. А на сегодняшний день получается такая штука, что американцы сами на Европе ставят большой жирный крест. И с точки зрения политических союзников и экономических, может быть, как мне это видится.
Ой, нет, наоборот.
И вот теперь вопрос. Да. Ну, я, может быть, ошибаюсь, но вопрос вот какой. А Штаты не боятся остаться в одиночестве перед нарождающимся, так сказать, всеусиливающимся союзом между Россией и Китаем?
Они уже в одиночестве.
Спасибо.
Ну, во-первых, давайте так. Союз между Россией и Китаем невозможен, настоящий, искренний. Потому что китайская экономика – это часть американской экономики. Каждый год в нее вливается несколько триллионов долларов для ее поддержки. Поэтому Китай нам никогда не будет партнером и союзником. Мы можем друг друга использовать, что мы и делаем. Но союзниками мы не будем. Это первое. Второе. США ни в коем случае не хотят хоронить европейский рынок. Для них он призовой. С него они хотят выбить Россию. Это да. Но это программа «Максимум». Заваруха, как вы выразились, на Украине началась именно с того, что Россия объявила о модернизации своих вооруженных сил. Часть технологических цепочек, с помощью которых мы могли это сделать очень быстро, находилась как раз на юго-востоке Украины. Собственно, поэтому заваруха и началась. Вот и все.
Это одна из версий. Сколько я понимаю.
Ну, считайте это моим мнением просто.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир, Москва. Я немножко что-то запутался. Сначала мне говорили, вы говорили, что Путин считает, что международное право устарело, что нужно как-то менять все это дело. С другой стороны, вы говорите, что Путин является гарантом международного права. Так, ну, ответьте на этот вопрос. Вот как понять вас?
Гарантом ну, какого права?
Прежде всего, давайте договоримся. Говорим Путин, подразумеваем Россию, говорим Россия, подразумеваем Путин. Давайте уйдем от этой простой схемы.
От коллективного Путина
совершенно
уйдем.
Верно, совершенно верно. Есть российское руководство, которое представляет интересы страны на международном уровне. И мы констатируем, ну, я сейчас не говорю от лица России, я просто говорю от лица, ну, скажем так, части экспертного сообщества, которое наблюдает за этим процессом. Россия констатирует, что если международное право, которое сейчас находится в ваховом положении из-за злоупотреблений в обход него со стороны стран, которые считают себя регуляторами мировыми, оно испытывает сильные затруднения. Это значит, что системы, институты ослабевают. Это означает, что наступает право сильного, когда невозможно защищать суверенность государств, например. Их легитимный правитель объявляется вне закона, Каддафи, Асад и так далее, и стремятся к его свержению, что является нарушением международного права. Вот Россия привлекает внимание к такого рода инцидентам и говорит, ребята, перестаньте, потому что вы выпускаете джина из бутылки. А джин — это отсутствие правового сознания. что сейчас демонстрирует Украина, которая пытается там обменять Савченко, либо надавить, на, сделать так, организовать давление на Россию и так далее. Все это незаконно, это за рамками правового сознания. Вот правовое сознание есть и неправовое сознание. К сожалению, чем больше неправовое сознание будет демонстрироваться и доминировать на международной арене, тем больше будет право сильного восприниматься как единственный способ повлиять на ситуацию. Россия хочет от этого уйти. Она привлекает внимание к тому, чтобы надо усилить институты ООН, или произойдет очередная глобальный вооруженный конфликт, который разрушит прежнюю систему. Ну, возможно, на ее месте будет создано новое. Но это большой вопрос.
Да, вот этих головешках на пепле. У меня только встречный вопрос из зала. А что, когда-то, например, это международное право работало, а не право сильного?
Конечно. После войны были созданы две глобальные системы, которые, равновешивая друг друга, создали мировой баланс, который и был разрушен с уходом одной из этих систем в небытие.
Корея, Вьетнам, Афганистан. Все это
все-таки локальные конфликты. Сейчас-то их гораздо больше, этих конфликтов.
С нами плюс Алексей Мухин. Вот Николай здесь пишет. Встречался с представителями западной разведки. За пивом разговорил бывшего сотрудника Госдепа. Странный какой-то персонаж. С нами странный персонаж, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. После новостей продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сегодня в программе «Пиджаки» Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Вместе с ним сейчас обсуждаем текущие события, начали с визита Керри. Не знаю, в принципе, уже можно завершить, или вы чего-то ждете конкретного от этого визита?
Ну, конкретного я не жду ничего, потому что Керри, на самом деле, человек, который не принимает решения, он их передает в нужное, из нужных уст в нужные уши. И привозит ответ.
А там вообще сейчас до ситуации где-то на планете Земля, там выборы в конце концов?
Ну, да, выборы, да, до ситуации. Судя по тому, что карта России, карта даже Надежды Савченко, украинская карта разыгрываются в предвыборных раскладах. Но там действительно довольно забавно. Мы вчера с Николаем Злобиным немножко по этому поводу совсем чуть-чуть подискутировали в соцсетях. Вот, и он интересовался, почему, собственно, в России такой ажиотажный спрос на американские выборы. Ну, мне пришлось поделиться информацией, что на самом деле его формируют федеральные каналы, которые довольно часто дают программы, ток-шоу с этой темой. И россияне начинают, ну, просто так, с линцой такой наблюдать за тем, ну, что...
Переживать за там? Трампа.
Давай, переживать Дональд. За Трампа, да, который периодически делает пророссийские заявления, за Хиллари, которая, наоборот, антироссийские делает, ну, и так далее. Пытаются выяснить, что же будет в отношениях между Россией и США, когда победит тот либо другой. На самом деле, извините, я вот опять буду странным человеком, за обедом с Джоном Тефтом я его спросил, а кто будет президентом США следующим. Он, не задумываясь, ответил: Хиллари. Он очень опытный политик, тяжеловес, и я, честно говоря, ему верю. Я потом посмотрел за Трампом, и мне кажется, это такая, знаете, игрушка в руках американского истеблишмента. Все-таки у Трампа требования к американским президентам, они довольно высокие, и они очень специфические, своеобразные. Он должен отвечать некоторым стандартам красоты, что называется. Точно так же вот толстушку, например, простите, никогда не выберут мисс Вселенная. Понимаете? Но есть стандарты красоты. Вот здесь есть стандарты американских президентов. Трамп под них не подходит вообще. Просто. Ну, не подади.
С вами никто не спорит, только дискуссия здесь может развернуться относительно того, Трамп, он чье творение?
Эстеблишмента? Вот. У нас же был такой Михаил Прохоров, помните, со скуки решил поиграть в политику.
Ну, у нас еще был Баренцалов, у нас есть Жириновская,
третий
у нас
номер,
много.
Да. Третий да. номер в президентской кампании.
Слушайте, ну, для того, чтобы завершить эту историю, со Злобиным выскажу свое предположение. Знаете, как иногда бывает неприятно, но приходится признавать. Да, коли уж у нас политика и напряженка, ну, хоть за ними понаболеем, поболеем, попкорн поедим. Ну, в как? Да.
Эксперты выяснили, что уровень их дискуссий на уровне школьников 6-7 классов. Это политика?
Они пытаются быть понятными. То послушайте наши дебаты, если хотите. Обратите внимание на то, какими терминами сыплют друг в друга там, не знаю, Геннадий Андреевич Зюганов, Владимир Вольфович Жириновский. Все нормально, они хотят
везде
быть понятными.
Везде одно и то же, я да. в этом смысле. Везде одно и то же, нигде ни лучше, ни хуже. Их избирательная система на нашу избирательную систему. Но у нас есть очень серьезные проблемы с этим. У них чудовищные проблемы с этим. Наши-то, кстати, и у них чудовищная, ровно потому, что за ними никто не смотрит. Они как хотят ее, так и делают. А за нами они еще и смотрят. Поэтому мы хоть немножко совершенствуем там какие-то стандарты демократии.
Мы за ними, как показывает практика, тоже наблюдаем.
Да-да-да, но мы-то влиять на них не можем, они на нас могут.
Они с указкой, мы с попкорном, в чем разница? Вот и все, друг друга троллят, не более того. Слушайте, я предлагаю двигаться дальше, тем более вы сами упомянули Надежду Савченко, она остается по-прежнему как политический фактор.
Но ненадолго уже.
Ну, я не знаю, кстати, почему,
пожалуйста. Ненадолго, потому что, во-первых, Савченко была интересна, и она сейчас пока интересна, самой Украине, но не на самой Украине. Она интересна как заключенная теперь, узница совести, в кавычках, на территории Российской Федерации, потому что, посудите сами. Но возвращается вот Савченко на территорию Украины. Кому она нужна? Юлии Тимошенко, где она номер один в партии «Батьковщина» и прошла Верховную Раду? Нет. Юлия Тимошенко сейчас испытывает имиджевые затруднения, репутационные затруднения. Ей вот такая яркая политическая звездочка, так тепло о ней скажу, она совершенно ни к чему.
Почему? Вы берете Надежду Савченко за руку, поднимаете над головой две руки Юлии Тимошенко.
Пардон, нагадит на голову. Понимаете? Но это же Савченко, вы же видели ее. Мы ее наблюдали, этот спектакль. Мы эту актрису знаем теперь от и до просто. Это
пусть раз. Молчит, неважно. Она как символ важна. Ну, так.
Петр Порошенко. Надежда Савченко в ходе бурных дискуссий на судебных заседаниях, она проронила, что вполне вероятно не исключает политической карьеры вплоть до выставления своей кандидатуры в президенты. Помните, в ходе вот скандала с пранкерами, то это выяснилось. Так Петру Порошенко она совсем не нужна теперь на территории Украины, потому что действительно любые президентские выборы и на нее могут вполне поставить те группы, которые оппонируют Петру Порошенко. Зачем ему на территорию запускать Савченко? Вот. Другие группы совершенно тоже им она удобна, и она очень хорошо объясняет, так сказать, агрессивную сущность российского режима, когда она находится в заключении на территории России. Все. Госдеп, Европарламент с удовольствием смакуют эти списки, эти претензии к России выдвигают и так далее. Окажись, Савченко, на территории Украины, чего они нам предъявят?
Как предъявят?
Чего?
В любом случае они будут предъявлять ту же самую Савченко, которая будет...
Самоценно.
Как заключенная, она гораздо ценнее, безусловно.
Конечно, конечно.
Но есть другая версия нашего главреда Сергея Доренко, который говорит о том, что в принципе, скорее всего, ее правда здесь поддержат какое-то время, ровно потому, что попросит Петр Алексеевич Порошенко. Ну, правда.
Я знаю. Нет. Петр Алексеевич сделал, на самом деле, юридическое заявление, когда сказал, что он не признает решение российского суда. А это означает, что Савченко путь на Украину закрыт в смысле экстрадиции. Менять ее никто на кого не будет просто. Поэтому я, честно говоря, я не разделю мнение вашего главреда. И я считаю, что, скорее всего, на то похоже, Савченко будет отбывать срок наказания на территории России.
То есть нам-то она зачем, позвольте тогда уточнить, прекрасно понимая, что ее будут использовать прежде всего против России, прекрасно понимая, что для того, чтобы Савченко, например, наделала шороху, то ее проще-то как раз отправить на Украину.
Для этого нет правовых оснований, пока Петр Алексеевич Порошенко не признает решение российского суда. А вот признает, соответственно, признает ее виновной, пожалуйста, я думаю, она окажется на границе, пересекая эту границу, она уже будет сразу освобождена со скоростью пробки из бутылки шампанского, которую наверняка тут же откроют, и все. Понимаете?
Как показывает юридическая практика, у нас периодически правовые основания появляются из ниоткуда, а потом уходят в никуда, как произошло, например, с Михаилом Борисовичем Ходорковским.
И что с ним произошло такого? Ну, где мы что нарушили, я имею в виду Российской Федерации?
Я говорю ровно о том, что правовые основания, если понадобятся, они могут появиться. Вот я и спрашиваю, она зачем?
Вы имеете в виду помилование для того, чтобы отпустить больной матери? Ну, понимаете, да, что для этого нужны специфические условия. А мама, Надежда Савченко, себя чувствует вполне себе...
Справку нормально принесут.
Да, замечательно. Ну, правда, требует уже от Петра Порошенко жилплощади и так далее. Но это уже их украинские дела.
Это правда. То есть вы сторонник версии, что она, скорее всего, останется в заключении, ровно потому что она не нужна на Украине. Демонстрировать они будут желание
потому
вернуть...
Потому что по закону она должна отбывать наказание здесь. Если Украина признает приговор Савченко, она вполне может получить ее по экстрадиции. Для того, чтобы отбывать наказание на Украине.
Понятно, что она не сделает, это понятно.
Если не сделает, значит, правовых оснований для ее передачи нет.
И мы здесь такие гордые, сидим с Надеждой Савченко, нас обвиняют.
Мы очень прагматичны.
Вот еще раз, наша прагматика, она в чем заключается?
Соблюдение закона. Мы с вами целый час об этом говорим. Когда человек не... Вот обратите внимание, нас всячески подталкивают к тому, чтобы нарушали закон. Давайте обменяемся. Что значит обменяем? Давайте это будет сделано по Минским соглашениям. По Минским соглашениям это не получается. А давайте просто обменяем тогда. Вся Украина неделю стояла на ушах, давайте менять Савченко. Правовые основания для этого обмена есть? Нет. До свидания. Вот приговор, вот он вступает в силу.
Так такой богатый бэк у нашей истории, я имею в виду даже последние годы, так много было заявлений сделано, что вот последовательность действий относительно того, что мы придерживаемся каких-то норм, правил и законов исключительно, но в это не верится. И ну в что? Это мало ну кто что? Поверит, в том числе и внутри Российской Федерации.
Как? Ну вот не верится, что Крым вернулся в Россию по закону, а это так и есть. Никто не верит. Ну а кому от этого хорошо и плохо? Нам хорошо.
Давайте
Крым
я
наш.
Вспомню хотя бы слова президента во время пресс-конференции, где он признается, что до истории с Су-24, с Реджепом Тайипом Эрдоганом, они обсуждали какие-то возможные уступки со стороны Российской Федерации, которые не вписываются в международное право. То есть все прекрасно понимают, но всегда делают вид. Но зачем?
Хорошо, это к делу не пришьешь. Поймайте и предъявите. Где войска на территории Украины российские? Покажите нам. Вот, я пожалуйста, понял. Следующие в Турцию конвои с ворованной нефтью по $12 за баррель. Вот они, пожалуйста. Данные объективного контроля, все снимки со спутников. Где вот это все, где вот эта роскошь доказательств? В соцсетях? Привет, Псаки.
Давайте несколько звонков по теме примем. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Да. Ну, я хочу по поводу американской идеологии. Ну, вы знаете, что там есть система очень у них рассчитана. Помните, как сказал Роберт Штраус Хупе? Он отец неоконов американских. Система мирового правительства должна быть создана, а суверенитет должен быть упразднен. Нация должна быть подотворена к сдаче суверенитета мировым структурам. Вот и все, господа, о чем вы говорите?
Может... Да мы уже все перестали
да
про
мы
это
уже
говорить.
Говорить. Согласившись, кстати.
Да. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Это долго. Александр Фельдман, ждать ли нам список Савченко от Европы и Соединенных Штатов Америки?
Эта тема будируется Украиной. У меня подозрение, я опять о подозрениях, странный человек с большими подозрениями. Я думаю, что список Савченко создан для того, чтобы иметь возможность через Европарламент влиять на Российскую Федерацию. Есть список Магнитского, но вносить туда имена и какие-то санкции вводить, имеет право только Соединенные Штаты Америки. Вот Киев сейчас пытается создать свой маленький филиал этого списка для того, чтобы самому туда вносить и добиваться от Европарламента того, чтобы он вводил санкции в отношении российских там лиц, которые причастны к этому делу.
Европарламент, по сути, не может ничего сделать.
Это другое, все это имитация. Украина вообще сама по себе такая имитационная страна сейчас. Она имитирует экономику, она имитирует социальную политику, она имитирует создание вооруженных сил и так далее.
Но вот этот санкционный список появится, когда он кому-то нужен. В то, что из-за того, что Украине он нужен, он появится.
Нет, он
в это слабо верится.
Он появится. В Европарламенте достаточно смелых и безрассудных людей, которые примут это.
Но, вот с этим никто
но правовых
не спорит.
Оснований для этого нет. Я обращу и список Магнитского, и список Савченко, так называемый список, они составлены не в правовом поле, они составлены в эмоциональном плане. Вот. Поэтому введение санкций в отношении лиц там упомянутых, каких бы то ни было, они являются незаконными. Надо это четко понимать. Люди, которые требуют введения санкций, они требуют незаконных действий.
Через Точка. Процедуру признания в Европарламенте они мгновенно
Совершенно
обретают
верно.
Юридический фактор.
Нет. Не но мгновенно, не обретают. Я вообще удивляюсь, что почему фигуранты не подают в суд на вот это дело. Там Янукович, по-моему, что-то подал, и, по-моему, даже что-то выиграл. И никто. Там, по-моему, один следователь списка Магнитского тоже что-то выиграл. Вот, понимаете? То есть люди, которые этим озаботились, они уже начинают выигрывать иски. А, видимо, просто фигуранты этих списков, руки не доходят у них до такой мелочи.
Почему 50 миллиардов по закону не отдаем, интересуется 833-й? Ну, это, скорее всего...
Это вопрос к юристам, на самом деле. Там действительно ситуация очень-очень сложная. Да. И решение было принято арбитражным судом, как считает российская сторона, с элементами политической ангажированности. Вот. Но, конечно, неповоротливость наших юристов, она бесит.
правда бесит. Это можно было сделать раньше и очень грамотно и так далее.
Знаете, вот последняя история, если вот по Юксу немного потоптаться с тем, чтобы пересмотреть, как я понимаю, итоги приватизации, так и есть, что ли?
Да.
Это относительно мошенничества, приобретения акций?
Да, 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 да.
Это не ящичек Пандоры, нет?
Ящичек, поэтому и не открывали до сих пор. Вот когда припекло, когда 50 миллиардов надо выложить, сейчас его приоткрыли. И боюсь, что его захлопнут так, что мы с пальца не успеем вытащить.
А захлопнут ли?
Вот ну,
история
должны,
с ящичком Пандоры тем и отличалась, вот, что его
захлопнут.
Вы знаете,
меня всегда интересовало, куда делись 62% компании «Юкос». Куда они делись? Они арестованы Генпрокуратурой. И молчок. Все. Больше мы о них не слышали. Ведь господин Ходорковский был лишь бенефициаром. Он не был владельцем этих 62%. У Невзлина, у других 22 ребят, у них были маленькие пакетики. Больше всего было 12 там, с лишним процентов акций у Ходорковского. Да. У Невзлина 11, по-моему, насколько я помню. Но куда делись эти 62? Мне до сих пор очень интересно.
Ну, интересно, всплывет или нет. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
О, добрый день.
Добрый.
Александр, скажите, пожалуйста, а что вот за этой Савченко про мозги полоскают-то народу? Ну, получила она 22 в Потьму ее, в Мордовии, и пускай она там сидит. Что это за нее? Что она, знаешь, какой национальный герой или что?
Она,
спасибо,
она политический афродизиак для некоторых стран, некоторых персон, которые на этом делают политическую карьеру.
Это символ в любом случае.
Ну,
хотите
да.
вы этого или нет?
Символ нет, но афродизиак да.
Ну,
возбуждение серьезное по
ее поводу. Ее будут подавать как символ?
Боюсь, что нет. Я с самого начала сказал, что этот спектакль уже отыгран, зрители уже выходят из зала. Звучат жидкие аплодисменты, попытки вызвать на бис артистов, но уже все, спектакль закончен. Сейчас мы рассосемся по пивным и будем обсуждать итоги этого спектакля.
7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, Роман.
А не предполагает ли ваш гость, господин Муж, то, что при...
Что?
С отпускниками поехали на Донбасс, попадают под статью 359, и также будут сидеть в российской тюрьме.
Я, честно говоря, не могу...
Спасибо.
Но кто именно? Кто именно?
Ну, имеется в виду добровольцы, которые уехали в Донецкий бассейн
да,
воевать.
Да, безусловно, они вышли из правового поля, во всяком случае, международного, да. Но докажите опять, докажите.
Да что доказывать, они сами в грудь себя бьют кулаками и говорят, да, это мы.
Ну, запретить им там появляться Россия не может.
Это опять вопрос о последовательности, о двойных трактовках, ну и о том, что...
Извините, пожалуйста, если мы будем абсолютно честными и чистыми, мы проиграем по всем направлениям. Тупо. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки требуют от нас досконального соблюдения всех соглашений, которые они просто игнорируют.
А мы их вот обвиняем в том, что вы не соблюдаете. Ну и получается, что это обмен любезностями, который никогда ни к чему не приведет. Потому
почему
что все одинаковые.
Мы будем просто преследовать свои национальные интересы. Мы немножко приличнее, сохраняя, что называется, лицо, а не его теряя.
Но это как быть немножко беременным. У нас такая история получается.
Не, 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 не,
ну
не, не,
так.
Нет, нет, совсем нет.
Вы не соблюдаете международное право. Да вы сами не соблюдаете международное право. Нет, но мы-то соблюдаем больше международное право. Да вы докажите, говорю.
Да, мы, все. Да мы его в основном соблюдаем. В том-то наша и сила, кстати, потому что Россия сейчас, запрос на это соблюдение у стран, которые не являются там мировыми центрами, либо не являются мировыми регуляторами, он есть. И все очень с волнением, я так понимаю, затаив дыхание, следили за перепалкой между Россией и США. И когда выяснилось, что США Россию не прогнули, у нас поддержка в том же ООН, на Генассамблее, она увеличилась.
Но счет по-прежнему далеко не в нашу пользу.
А это не страшно. Мы же не стремимся быть мировым лидером.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, я...
Потише, сделайте радиоприемник.
Вот вы требуете, чтобы Порошенко признал бы вину Савченко. Как вы думаете, если он как главный верховнокомандующий Украины, он как признает? Значит, его тоже надо судить потом. И второе, а что будет с нашими российскими солдатами, которые сидят в тюрьме, если не поменяют Савченко?
Ерофеев Александров, да.
Ну, существуют, опять же, законные меры экстрадиции. Во-первых, вину Ерофеева и Александрова придется еще доказать. И я так понимаю, российская сторона будет очень внимательна, как украинская, за процессом Савченко наблюдала. Мы будем наблюдать за этим процессом. И будем привлекать внимание к нюансам, которые возникают по его ходу. А потом посмотрим.
Но здесь можно вернуться к первому вопросу нашего слушателя, где он говорит, что экстрадиция... Ну... возвращая ваши же слова, экстрадиция возможна, если Порошенко признает
совершенно
законность приговора, да, Савченко.
Да.
А он этого не признает, потому что...
Давайте так... не будем. А? Скажут, признают. Понимаете, где скажут?
Нет, я понимаю, но это может выйти боком ему, потому что в этом...
Ну, что, еще есть место для клейма где-то у него?
Не знаю,
по мне так нет уже. Уже все.
Ну, давайте еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо, да, за передачу. Вот вы всю передачу, да, но не на вашей радиостанции, на многих про эту Савченко говорят. Но получила срок, получит она. Придет она на зону, как говорится, грубо я скажу, рога ошибут, и все, чего не думать. Столько много проблем за нее. Понятно, что наши солдаты и многие сидят в тюрьме в Украине. Никто ни на кого не поменяет. Пусть она сидит срок, мотает, а там ей покажут, как жить, надо жить, понимаете?
Спасибо.
Вот, процесс воспитания Савченко, видимо, будет очень трудным и сложным.
Слушайте, нашли тоже чем гордиться. Наши зоны, где рога отшибают. Ну, мне кажется, это не лучший повод для гордости.
Ну, во-первых, уйдет она на женскую зону. Ну, там...
Там же это еще жестче.
Там еще жестче, но... посмотрим, посмотрим. Я думаю, что за ней, конечно, будут присматривать, потому что подобного рода инциденты никому не нужны.
Скажите, пожалуйста, а национальные интересы в чьих интересах продвигаются, интересуется 8-й, а обжаловать санкции можно? Мы же в ВТО, интересуется 833-й, и вы сами завернули эту историю,
да,
с международными законами.
Я удивлен, что до сих пор не начались... потоки исков как с одной, так и с другой стороны, все грозятся, но, видимо, готовят. А ситуация в следующем состоит. В геополитическом смысле ВТО сейчас теряет свою актуальность. И если вы заметили, об этой организации говорят все меньше и меньше. Говорят о региональных союзах, транс-тихоокеанском партнерстве.
То, что Соединенные Штаты,
да,
Америки, да.
Трансатлантическом, о региональных союзах, которые вступают там Россия, Китай и так далее. А вот глобальная система, она как-то рушится. И на самом деле, да, действительно, слабость ее обусловила то, что санкции антироссийские просто ввели. Одна страна, член ВТО, против другой, и все, и ничего.
Так может добить уже, чтобы не мучились? Ну, я имею в виду правила ВТО, как пристреливают раненых лошадей.
Ну, заметьте, для нас это странная ситуация, потому что мы несколько... Ну, больше 10 лет мы туда шли. Мы
лет 14, по-моему, что-то такое.
Крови, да, из нас выпили. Наконец-то мы вступили, и раз организация распадается. Смешно, да.
С нами сегодня был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо, Алексей Алексеевич.
Спасибо. Приходите вам
еще.